Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе на Брестской. Астрология и политика – наша сегодняшняя тема. И у нас в гостях Станислав Борисович Радкевич, политолог, доктор политических наук, руководитель департамента аналитики Центра политических исследований Никола М. Карина Александровна Деланян, президент Лиги независимых астрологов. Алексей Вейнра, руководитель астрологического объединения «Созвездие» и астролог журнала «Мария Клэр». Практикующий астролог Наталья Анатольевна Черкова. Евгений Николаевич Колесов, он представляет Высшую школу классической астрологии. Владимир Михайлович Копылов, главный редактор журнала «Астрология» и газеты «Астролог». И Григорий Заславский, театральный критик, обозреватель независимой газеты и автор политического кабаре.док. Вы знаете, что мне кажется, что в астрологии и политологии есть один общий вектор. Это вектор, устремленный в будущее. И вот я бы хотела поинтересоваться вашим мнением. Почему люди это будущее хотят узнать? Почему? Собственно говоря, это вопрос, наверное, о том, почему у вас есть клиенты. Наталья Черкова.
Конечно, любопытство по отношению к будущему заложено в каждом человеке. Но у нас клиенты появляются тогда, когда уровень тревожности человека о своем будущем перерастает в какую-то среднюю норму. И именно в тот момент, трудные для себя, люди, в общем-то, ищут поддержку, ищут свет в конце туннеля.
Спасибо, Наталья Черкова. Алексей Вейнра.
Собственно, наверное, мы единственные, кто из живых существ осознает, что будущее есть, не живет, да, как бы каким-то текущим моментом, а вот просто для нас оно есть, а вот для других его нет.
Спасибо, Алексей Вейнра. Владимир Копылов.
Да, я считаю примерно так вот, как сказал Алексей, но я даже заметил, что кое-что есть как бы зачатки прогнозирования и даже вот у животных. Когда, например, хищник преследует свою дичь, он прогнозирует траекторию движения этой дичи и в какой-то степени вот как бы уже занимается прогнозированием. То есть это основной из элементов вообще, я бы сказал, живой материи.
Вот так считает Владимир Копылов. Карина Деланян.
Ну, если говорить о людях, то люди просто хотят быть счастливы, и поэтому знание будущего для них – это попытка спрогнозировать свое счастье и по возможности смягчить какие-то негативные моменты, которые их могут поджидать в этом будущем.
Спасибо, Карина Александровна. А давайте мы у Григория Заславского спросим, что он об этом думает.
Ну, я как потенциальный клиент тех и других, наверное, сказал бы так, что человек хочет знать будущее для того, чтобы исключить суету в сегодняшнем дне.
Спасибо Григорию Заславскому. Евгений Колесов, пожалуйста.
Я думаю, что главное – это помочь человеку, вот наша задача, она в чем? Помочь человеку избежать ошибок.
Вот так считает Евгений Николаевич Колесов, астролог. А вот что думает политконсультант, политолог Станислав Радкевич?
Мне кажется, что человек, как высшее млекопитающее, очень любопытен. В первую очередь его, конечно, интересует то, что происходит внутри него, и далее то, что происходит в окружающем мире, в том числе и впереди по курсу.
Спасибо Станиславу Радкевичу. Ну, вы знаете, неожиданно вы дали мне ответ на следующий вопрос мой, потому что я хотела говорить о том, что почему-то люди не могут довольствоваться настоящим и доверять там себе, тому, что называется Бог или судьба. Вот когда прозвучало слово нестабильность, уровень тревожности, мне показалось, что это очень много объясняет, потому что в обществе интерес к астрологии, если я правильно помню, возник на рубеже 90-х годов. Вот в момент социального слома, когда уровень социальной и психологической нестабильности был, в общем, довольно высоким. И это был настоящий, насколько я помню, астрологический бум. Интерес, в общем, не только к астрологии, но ко всему иррациональному, оккультному, эзотерическому. И вот тогда и телевидение начало давать астрологические прогнозы, и газета «Коммерсант», очень серьезная газета, начала публикации каких-то бизнес-прогнозов и, самое главное, политических прогнозов. Кто мне может объяснить, более или менее понятно, как делается астрологический прогноз для конкретного человека? Известно его дата рождения, время рождения и место рождения. Но как сделать прогноз для целой страны? Ведь Россия – огромная страна. И когда я читаю, что Россию там через 2 месяца ожидает там то-то, то-то и то-то, у меня вообще возникают какие-то сомнения, потому что Россия от Дальнего Востока до Балтики – это какое-то такое огромное пространство, мне кажется, которое находится под очень разными светилами. Вот кто-нибудь готов объяснить, как это происходит? Карина Деланян, пожалуйста.
Можно попробовать. Во-первых, я хотела прокомментировать ваши слова относительно того, что интерес к астрологии возник вот, на рубеже 90-х годов, когда был высокий уровень тревожности. На самом деле, высокий уровень тревожности – это был не единственный фактор нашей жизни. Это был период, когда люди получили доступ к огромному количеству новой информации. Астрология, как и другие дисциплины, многие до того периода находилась под запретом. Люди просто вообще не имели никакой информации об астрологии. Эту информацию имели единицы. И эти единицы занимались ею, то есть надо было прилагать какие-то усилия, там, как-то специально добывать литературу и так далее. И в то время были люди, которые хотели консультироваться, только этих людей было очень мало, и консультации проходили очень специфическим образом, то есть иногда астролог не видел своего клиента в силу того, что консультировали нелегально, то есть через третьих лиц давали данные, через третьих лиц в письменном виде передавали консультацию. Вот так вот проходило консультирование. Но этот период, о котором вы сказали, он был знаменателен именно тем, что люди получили доступ к такому объему знаний, которого не было прежде. Если вы вспомните журнал «Огонек» и публикации в журнале «Огонек», никто не скажет, что потому что был такой уровень тревожности, мы читали статьи в «Огоньке». Мы читали, потому что это был воздух, это была жизнь. И вот астрология также была вот этим воздухом свободы, нового времени. Это первое. А теперь по поводу того, как составляются прогнозы. Для стран, для больших групп людей, для городов, для наций и так далее. Любая группа людей, будь то страна или какой-то коллектив, имеет тоже свой гороскоп. Как правило, гороскоп, с которым имеют дело астрологи, это текущий гороскоп вот возникновения этого коллектива или этого тела коллективного.
Интересно, а вот как мы считаем, от Киевской Руси или от Московского княжества?
Вот это как раз я хотела об этом сказать. Можно найти исходный гороскоп России там, или Руси, или там, каких-то племен славянских, можно найти исходный гороскоп. Но нам незачем так далеко углубляться в историю для того, чтобы сделать прогноз на текущее время. Нам, в общем-то, достаточно иметь гороскоп, который связан с текущим моментом нашего государственного образования. Астрологи сейчас в России работают с несколькими гороскопами. Это гороскоп провозглашения независимости, это июнь 90-го года. Некоторые астрологи работают с этой картой. Некоторые астрологи работают с картой подписания Беловежских соглашений, когда такое, так сказать, огромное тело, как Советский Союз, перестало существовать. А некоторые астрологи работают с картой спуска и подъема флагов, когда был опущен флаг СССР, и над Кремлем был поднят флаг России. Вот эти три карты, с которыми сейчас работают астрологи. И, собственно, они являются исходными гороскопами для того, чтобы мы могли прогнозировать на более или менее понятном для нас отрезке времени. 10, 20, 30, 50 лет. Вот так. Но бывает, что у страны или у коллектива, или у группы людей неизвестен гороскоп. Тогда обычно делается прогноз на год. Этот прогноз строится на основании вхождения Солнца в зодиакальный знак Овна, а географически берется столица этой страны, например, Москва. Это очень эффективная техника, и очень многие астрологи работают с этим. Такой подход идет еще из древности. Те же вопросы ставили перед собой старые астрологи, когда говорили, у нас, может быть, неизвестно начало династии, или начало религии, или начало какого-то процесса. Тогда мы работаем, составляя гороскоп, на каждый год.
Спасибо, Карина Деланян, за это фундированное выступление. Кто-то хочет добавить, да?
Ну, я бы добавил.
Алексей Войнов, пожалуйста.
Просто небольшую ремарку к этому, что во многих случаях бывает просто даже не нужна исходная какая-то карта, а просто достаточно взять циклы каких-то планет. Просто вот многие астрологи видят, что, скажем, тот или иной процесс, он развивается по циклу той или иной планеты или пары планет. Например, вот очень хорошо работает в истории нашей страны цикл соединений Юпитера и Нептуна. То есть вот всякие идеологические перетрубации, они по нему очень неплохо прослеживаются. И, соответственно, когда мы не говорим о каких-то очень конкретных вещах, а говорим об общей фоновой ситуации, даже вот такие вещи, просто мы пронаблюдали, что это есть, сравнили, и дальше можем пользоваться.
Так, конкретные примеры.
Ну вот, например, в 1907 году Юпитер и Нептун встретились в достаточно консервативном и амбициозном раке. Николай II попытался взять несколько иной курс своей политики, чем он, так сказать, был прежде. Он был, так сказать, более открытый, близнецовский. Начало следующего цикла Юпитера с Нептуном – это знак Льва, и это годы гражданской войны. Затем было начало цикла в знаке Девы. Произошел исторический переворот, отразившийся не только на России, это к власти в Германии пришел Гитлер. Затем начало следующего цикла в мирном таком гармоничном знаке весов, это 45-й год, конец Великой Отечественной войны. Следующий цикл, это у нас знак Скорпиона, 58-й год. Он поднял в отношениях СССР и Запада вопрос о ядерном оружии и запрете его испытаний. Начало следующего цикла в знаке державного размаха и расширения границ Стрельце. Это период, когда СССР под руководством, опять же таки, Стрельца Брежнева особенно активно стремился взять на себя роль большого брата в отношениях с другими странами. И предпоследний цикл на сегодня Юпитера и Нептуна, он начался в 1984 году, что совпало со смертью Андропова, и, значит, за короткой пересменкой последовал приход к власти Горбачева. И, наконец, текущий цикл, он стартовал в конце 1996-го, начале 1997 года, и на сей раз вот в порядке исключения не было перехода в другой знак, а опять в Козероге встретились эти две планеты, то есть у нас продолжился такой этап, скажем, ориентированный на какие-то материальные ценности, на отладку вот такой вот структуры страны, да, и затем достаточно скоро у нас, так сказать, начнется следующий цикл, который уже начнется в знаке Водолея, и вот тут как бы должен произойти шаг к несколько, может быть, большей открытости, к несколько большей интеграции с окружающим миром, вот такие вот примерно соображения.
Спасибо Алексею Вейнра. Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе на Брестской. Астрология и политика – наша сегодняшняя тема. Владимир Копылов хотел выступить.
Да, я хотел тут кое-что добавить. Вот в плане каких-то текущих прогнозов о ситуации там вот в стране или каких-то коллективах. Очень часто тут срабатывает гороскоп, построенный на момент, например, инаугурации, выборов там какого-то начальника, руководителя, назначения на какую-то должность. То есть вот на период его руководства вполне адекватно работает вот гороскоп на момент выборов или назначения.
Спасибо за это уточнение Владимиру Копылову. К нам присоединяется художник Александр Шабуров, который участвовал в нескольких предвыборных кампаниях. И, может быть, Саша нам тоже что-нибудь интересное расскажет. Но, вы знаете, вот мне кажется, что, не обижайтесь, но что астрология – это наука, в общем, достоверная в своем релятивистском смысле. То есть, когда мы объясняем исторические события тем, что вот так стояли планеты, я, в общем, верю. Это очень, очень достоверная, как бы, такая история. Но вам вообще самим приходилось как-то проверять прогнозы, которые касались вот именно политического будущего? Про человека все более понятно. Григорий Заславский, пожалуйста.
К сожалению, у астрологов не всегда такая возможность есть. Насколько я понимаю, астролог может сказать человеку о возможностях что-либо сделать и посоветовать ему, что именно в этот период у него наибольшие шансы добиться успеха или, наоборот, лучше этого избежать. Как это у Шекспира говорит, в делах людей бывает миг прилива, ведет он к счастью, если не упущен. То есть человек, он может этот шанс использовать, и тогда астролог скажет, вот как замечательно все получилось. Но человек, к сожалению, этот шанс использует крайне редко. И в этом смысле у политконсультанта возможности больше. Он же накачивает человека, вот ты должен. Человек 25 раз попробовал что-то сделать, и, естественно, из 25 попыток одна увенчается успехом, потому что она совпадет вот с тем самым шансом астрологическим.
Спасибо Григорию Заславскому. Давайте, конечно, мы передадим уже слово Станиславу Радкевичу, политологу.
Один политконсультант никогда не будет работать без помощи психолога. Психологи играют очень важную роль в нашей работе. Это одно из там 5 примерно основных направлений, на которые обязан обращать внимание менеджер любой современной крупной политической кампании, выборов в частности. Психолог всегда подскажет нам, в какой момент лучше вывести человека на дебаты или на очень важное выступление, на массу, хотя я очень не люблю слово «масса». И всегда поработает с человеком, расслабит его внутренне. Это всегда делается, например, перед фотосессиями, да, когда нужно сделать очень хорошую фотографию человека. Почти всегда делается перед выступлениями по телевидению, перед публичными выступлениями.
Станислав Борисович, а вам известны случаи, когда ваши клиенты обращались к помощи астрологов?
В начале 90-х годов, когда было повальное увлечение дотоле запрещенными вещами, в том числе и астрологии, действительно многие политики привлекали в свои команды настоящих астрологов. Потом, во второй половине 90-х годов, я стал замечать, что астрологи исчезли как таковые. Появились люди, которые называли себя психологами или эзотериками, или чем-то еще, там, специалистами по высоким энергиям или тонким энергиям, которые, с моей точки зрения, на самом деле мало отличались от астрологов, и они просто использовали терминологию, плохо понятную для клиента, и за счет этого порой довольно долго удерживали его под своим влиянием. Мне не удавалось увидеть астролога, который бы серьезно помог кому-либо из политиков вот в реальной политической борьбе, особенно в ходе избирательных кампаний.
Спасибо Станиславу Радкевичу. Ну, по крайней мере, из прессы известно, как используют западные крупные политики астрологов. Это, в общем, довольно бесконечная такая история, да? А кто-то хотел продолжить.
Да,
Владимир Копылов, пожалуйста.
В процессе двух ответов на ваш вопрос, немножко ушли в сторону, я хотел, собственно, ответить именно на ваш вопрос по поводу прогнозов астрологов именно в области политики и их, как бы, сбываемости. Угу. Вот по специфике моей работы, поскольку я вот главный редактор таких периодических изданий, время от времени я пишу лично сам такие прогнозы или же, наоборот, публикую прогнозы других астрологов. Начиная с 2000-х годов, ну, чуть раньше, мы достаточно регулярно это делаем. Это не просто где-то было сказано в кулуаре, это запротоколировано, это опубликовано в соответствующих номерах, которые регулярно выходят. И можем сказать, что забываемость, точность достаточно высокая.
Это было выступление Владимира Копылова, Карина Деланян.
Понимаете, если бы, скажем, астрологи работали в такой активно доброжелательной среде и к их прогнозам прислушивались, или их прогнозы принимались во внимание, или анализировались, скажем, консультантами высокого уровня, тогда можно было бы говорить о сбываемости или несбываемости. Но когда практически наши прогнозы являются просто нашим учебным и аналитическим материалом, который не выходит за пределы наших узких групп, то говорить о том, что, значит, там сбылись прогнозы или не сбылись, это все остается внутри нашего сообщества. Например, вот там в районе 20-х чисел марта всегда мы делаем прогноз для страны на год, но это остается внутри нашей группы. И, например, вот тот год, когда был теракт ужасный в Беслане, это ясно просматривалось в карте России, что в сентябре месяце будет очень мощная террористическая атака. Значит, затем вот то, что было сказано по поводу того, что были астрологи, там появились психологи, и что не очень удачные были какие-то попытки, скажем, ведения политической там борьбы и так далее. Дело в том, что ведь тоже астрология сейчас, вот как такое легальное знание, существует очень короткое время. И практически любой человек, который говорит, я астролог, все другие люди ему верят, что он астролог. И в команду, которая работает с политиком, может попасть совершенно неквалифицированный человек. И я таких людей знаю. Эта работа неплохо оплачивается, поэтому тут вполне такие житейские интересы доминируют, и человек часто даже не отдает себе отчета об ответственности за свой прогноз. Поэтому здесь мы сталкиваемся с очень такими прозаическими материями. Затем по поводу случаев. Вот такой случай в 99-м году произошел в июле месяце, когда Ельцин назвал своего преемника. Еще никто не знал, что там это все произойдет 31 декабря 99 года. Просто он назвал фамилию этого человека. И фактически она никому не была известна до той поры. Во всяком случае, вот так на слуху ее не было. момент, когда он обнародовал это, на этот момент была построена карта астрологическая, гороскоп. Из этой карты было ясно, что Путин победит, он действительно будет преемником. Это тоже материал для политической астрологии.
Mm-hmm. Спасибо, Карина Деланян. Я бы сейчас хотела спросить у Евгения Колесова. Вот то, что вы социопсихолог, то, что большинство ваших коллег обладают психологическим образованием, если я правильно поняла, это важно для профессионального сообщества, для самосознания астрологического профессионального?
Ну, во-первых, психологическое образование, конечно, вещь полезная в любом случае. А во-вторых, что касается нашей политической ситуации, или вообще, если брать людей, которые занимают какие-то влиятельные посты, они умные люди, на самом деле. Они прекрасно разбираются. Вот когда они приходили ко мне на консультацию, они очень быстренько соображали, что у меня там на компьютере нарисовано. Но когда они пытались сами этим заниматься, у них все дело разваливалось. Поэтому я бы сказал, что совмещать изучение астрологии или каких-то других наших эзотерических дисциплин с политической или бизнесовой деятельностью – это просто вредно, потому что развалится либо то, либо другое. Любой человек, который занимает достаточно влиятельный пост, обязательно должен приходить к астрологу, ну, допустим, раз в год или два. Но самому
примерно
заниматься.
Как гинекологу.
Как гинекологу, совершенно.
А к политконсультанту, как часто ему надо приходить?
Пардон, если человек уже занимается политикой, зачем ему политконсультант?
Так считает Евгений Колесов, астролог, а политолог?
Профессиональные политики, они большие мастера вести битвы под ковром, чего совершенно не знает народ, как это происходит, кто там кого грызет, за какие места. В какой-то момент политик должен явиться народу. В этот момент должен найтись человек, который умело вынет его из-под ковра, поставит на ковер и стряхнет с него пыль. Именно публичная политика требует вмешательства политконсультантов. Поэтому политконсультанты выковывались во всем мире и в нашей стране именно в ходе в основном избирательных баталий.
Консультант должен быть за кадром, серый кардинал.
При этом он остается за кадром, разумеется. Он сбивает пыль, когда еще не включены камеры.
Это были политолог Станислав Радкевич и астролог Евгений Колесов. «Свобода в клубе» на Брестской «Астрология и политика». Эту тему мы сегодня обсуждаем с астрологами Кариной Деланян, Алексеем Венера, Натальей Черковой, Евгением Колесовым, Владимиром Копыловым, с политологом, доктором политических наук, руководителем департамента аналитики Центра политических исследований Николой М. Станиславом Радкевичем, театральным критиком, обозревателем независимой газеты Григорием Заславским и художником Александром Шабуровым, который к нам, правда, присоединился в финале первой части. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 11:30 утра. Главные новости коротко. Израиль и Ливан договорились объявить перемирие утром в понедельник в 8:00 местного времени, сообщил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Вместе с тем Аннан призвал стороны конфликта остановить боевые действия немедленно, в соответствии с духом принятой в пятницу резолюции Совета Безопасности ООН. В субботу на юге Ливана в столкновении с боевиками Хизбаллах погибли не менее 19 израильских солдат. Сбит военный вертолет. В результате израильских ударов в Ливане вчера погибли до 20 человек. В Кабардино-Балкарии сегодня продолжаются поиски боевиков в горном лесу между селениями Хасани и Герпегеш. Утром в субботу у поселка Хасани милиция провела операцию против боевиков, которые, как полагают, готовили крупные теракты в Нальчике. Один был убит, трое скрылись. Ранение получил сотрудник милиции. В Хабаровске совершена попытка поджечь синагогу. По сообщению МВД города, минувшей ночью неизвестные бросили в здание синагоги бутылку с зажигательной смесью. Сильного пожара не произошло. Руководство лондонского аэропорта Хитроу отменило в субботу вечером треть рейсов. Из-за ужесточившихся мер безопасности персонал аэропорта не в состоянии отправить вовремя всех пассажиров. Уровень террористической угрозы в лондонских аэропортах считается критически высоким после того, как на этой неделе в Великобритании был раскрыт террористический заговор. В Вашингтоне у Белого дома прошла демонстрация протеста против политики США и Израиля на Ближнем Востоке. В акции, организованной антивоенными и мусульманскими организациями, приняли участие тысячи людей. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, погиб британский солдат, сообщили представители Великобритании. По их данным, военнослужащий стал жертвой несчастного случая. Его смерть не связана с боевыми действиями. В канадском городе Торонто открывается 16-я международная конференция по СПИДу. В форуме участвует около 24 тысяч делегатов из 132 стран. Польша с 1 августа ввела для россиян, обладателей шенгенских виз, новые правила пресечения польской границы.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе на Брестской. Астрология и политика. За нашим столом сегодня политолог, доктор политических наук Станислав Борисович Радкевич, политконсультант, руководитель департамента аналитики Центра политических исследований Никола М. Карина Александровна Деланян, президент Лиги независимых астрологов. Алексей Вейнра, руководитель астрологического объединения «Созвездие», астролог журнала «Мари Клэр». Художник Александр Шабуров, участник нескольких политических баталий. Астролог Наталья Анатольевна Черкова. Евгений Николаевич Колесов, он представляет Высшую школу классической астрологии. Владимир Михайлович Копылов, главный редактор журнала «Астрология» и газеты «Астролог». И театральный критик, обозреватель независимой газеты Григорий Заславский, он же автор политического кабаре .док и автор идеи сегодняшнего сборища. Давайте послушаем еще политолога и астролога. Я знаю, что Станислав Радкевич что-то хотел добавить к отношениям, да, между политологами, астрологами и клиентами, то есть политическими деятелями.
Как сказал Станислав, должен наступить такой момент, когда, значит, человека достанут из-под ковра, стряхнут с него пыль и так далее. Также было сказано, что психологи готовят человека, пытаются найти какие-то благоприятные циклы в его жизни. Это все, так сказать, наши епархии, это то, чем занимаются астрологи. Нахождение благоприятного времени для того, чтобы человек появился в нужное время, в нужном месте и произвел наилучшее впечатление. Или он включился в баталию и разбил своего противника. Например, когда Буш и Гор боролись за президентство в Соединенных Штатах, и чашки весов были в равновесии, очень многие астрологи анализировали и пытались сделать прогнозы, кто из них победит. У них очень похожие гороскопы, но они по-разному разворачивались во времени. И у Буша был небольшой перевес, у него шел более благоприятный период, чем у Гора. И вот этот небольшой перевес в его личной карте помог ему стать президентом. Поэтому момент, в которой что-то делается, время, которое выбирается, это очень важно. Это ключевой момент астрологии.
Спасибо, Карина Деланян. Станислав Радкевич.
О чем говорит современная новейшая наука? Она говорит о том, что важно не само дело, а те люди, которые его делают. Важна там не сама теория, а то, кто ее придумал и как он ее донес людям.
Уровень профессионализма.
Да, уровень, совершенно точно, уровень профессионализма.
Добавляет Наталья Чертова.
Поэтому я бы предположил, что дело даже не в самой астрологии, в том виде, в каком она сегодня существует, а в том, кто конкретно ею занимается и кто конкретно делает вам прогноз. Этот человек не только обопрется на принципы современной астрологии, он внимательно присмотрится к вам, он прислушается, как вы разговариваете, он вас почувствует. И его прогноз – это будет некий суммирующий результат его знания астрологии, жизни, вас. Важна не астрология, важны астрологи.
Замечание Станислава Радкевича, политолога.
И это как раз то, что отличает, вот как было сказано, современная наука. Это очень отличает от классической науки, которая говорит, что экспериментатор не должен влиять на качество эксперимента, что это совершенно независимый процесс. А вот этот подход как раз говорит о том, что очень важен человек, который проводит процесс.
Спасибо, Карина Деланян. Наталья Черкова.
В тему нашей беседы о политике и о пользе астрологии буквально свежий пример. Вот я посмотрела недавно соотношение Тимошенко и Януковича. Тоже так качались весы, да? Я могу утверждать со своей степенью профессионализма, что весы будут еще качаться. Буквально в сентябре или, может быть, даже в августе мы убедимся о нестабильности положения Януковича.
Выступление Натальи Шевченко.
Наверное.
Наталья Сергеевна говорит, что она ничего не понимает в политике.
Вообще ничего не понимает.
В данном случае я на 100% согласен с ней по поводу этих трех персонажей Януковича и двух оранжевых. Значит, с моей точки зрения, Янукович – это очень слабая кандидатура. Очень. Его крайне неудачно поддерживала Россия, теперь никуда это не уберешь. Просто его образ. Это образ старого номенклатурщика с каким-то темным прошлым, с совершенно непонятным будущим. Человек без будущего, на самом деле, вы правы.
Вот это политолог Станислав Радкевич. У нас два человека в оранжевом сидят сегодня за столом. Это Наталья Серкова и Александр Шабуров. Саша, у вас есть вообще вопросы к коллегам?
Вопросов-то нет. У меня есть какое-то такое резюме, потому что, в общем-то, и в астрологии, и в политике там, в общем-то, о профессионализме чаще всего речь не идет. Речь идет, скорее всего, о таланте, потому что ведь это такая область деятельности, основанная на интуиции, да ведь? В общем-то, ведь что такое астрология? Астрология – это такая смесь поэзии и психотерапии. На самом-то деле в этом ничего плохого нет, потому что если какой-то гражданин наш берет газету и читает какой-то астрологический прогноз, это для него лишь повод задуматься о том, как он живет и как ему поступать в будущем. Публичная политика тоже, в общем-то, род психотерапии. Почему, например, Жириновский талантливый политик, а, например, Крылов менее? Потому что Жириновский ведь это психотерапевт, так ведь, да? То есть он, в общем-то, идет к народу и как шаман что-то такое камлает, так ведь, да? И, в общем-то, все довольны, хотя не верят ни в каждому из слов. То есть астрология – такой вид личной психотерапии, а политика – такой вид как бы коллективной, даже уже, не знаю, национальной психотерапии. Поэтому, в общем-то, конечно, и те нужны нам. Но хотелось бы, чтобы они не пытались друг дружку заменить. В общем-то, чем больше всяких групп фриков, странных людей, тем лучше.
Вот это было выступление Александра Шабуру, смею заметить. Я позволю предположить, что он себя не считает не фриком, что, в общем, абсолютно не выделяет себя из разных групп веселых и странно ведущих себя людей. Евгений Колесов, пожалуйста.
Талант – это от Бога. У кого есть, у кого, может быть, и нету. Но научить можно всякого. Писать, читать мы научились, но не каждый становится Львом Толстым. Поэтому астролог, если у него есть талант от Бога, то он может всякие интересные вещи делать и удивительные совершенно ситуации раскрывать. Если у него нет этого таланта от Бога, но он проучился 5 лет в нашей школе, он тоже будет работать. Он будет работать хорошо, грамотно. Так что не надо сваливать все на талант.
Евгений Колесов. Слушайте, можно уже Заславский выступит? Он давно просто хочет сказать.
Да, я коротко речь. Совершенно, потому что когда Александр Шабуров говорил про газеты, что мы читаем. Понимаете, вот газетные астрологические прогнозы, к сожалению, они, несмотря на то, что читаются, они имеют очень мало общего, как я понимаю, с настоящей астрологией. А то, что все-таки астрология – это скорее наука, и причем намного более точная, чем нам иногда кажется, я убедился из одной беседы как раз с Владимиром Копыловым, когда, приглашая его на один разговор о будущем России, я по просьбе Владимира Михайловича диктовал ему дни рождения наших политических деятелей. То есть тех, кто могут быть потенциальными преемниками в 2008 году, если выборы состоятся. И в частности я сказал, Дмитрий Медведев, 14 декабря. На что Владимир Михайлович говорит, нет, вы знаете, не похоже. Скорее всего, это сентябрь. Я посмотрел, действительно, я в интернете нашел не того Дмитрия Медведева, а тот, который интересует более-менее присутствующих здесь, все-таки родился действительно 14 сентября. И тогда я зауважал астрологов еще больше.
Это было выступление Григория Заславского, но я думаю, что сейчас самое время передать слово Владимиру Копылову для того, чтобы он нам, собственно, вот представил примеры того, как это астрологические прогнозы сбываются.
Пару заметочек. Одна будет в журнале, была опубликована, другая в газете. В журнале это 2003 год, второй номер, как раз вот сразу после вторжения американских коалиционных сил в Ирак. Была озвучена дата, время, военные действия начались в 2:35 по гринвичскому времени 20 марта 2003 года. Был построен гороскоп на момент начала вторжения. Он показался очень хорошим, очень удачным. Такое впечатление, что его специально выбирали. Там чисто астрологически был замкнутый большой трин. и куча всяких очень благоприятных аспектов. Но самое прикольное было то, что управитель цели, как бы действий, это МЦ, чисто астрологически если говорить, Плутон не доходил до МЦ 2 градусов и разворачивался. На основании чего я сделал вывод, что целей декларируемых они своим вторжением не достигли. И, собственно, об этом как бы и написал, что несмотря на благополучие сформировано в это время паруса, есть такая конфигурация в астрологии, США и страны антиарабской коалиции, скорее всего, ждет разочарование от недостигнутых официально декларируемых целей и нарушений плана вторжения. Что первое прозрение можно уже ожидать после разворота Юпитера. То есть это практически там вот в апреле-мае. Другой прогноз вот, на более близкие недавние как бы, действия получилось, что в 2005 году с разницей в 3 дня были инаугурации Буша и Ющенко. И мне было любопытно, чем же будут отличаться инаугурации как бы 4 года правления одного президента и другого. Наиболее яркие события произошли на Украине под руководством Ющенко. И вот, в частности, я вот там написал, ну, после анализа там гороскопа на его инаугурацию, что экономика же Украины и правительство во главе с Тимошенко сделают акцент на получении, управлении и перераспределении финансовых средств, товаров, продукции, производстве услуг, поступающих от заграничных партнеров. Причем большое количество операций и действий будет носить скрытный, тайный, иногда неправовой характер, что, скорее всего, вызовет рост коррупции. СМИ предположить, что это всплывет уже через полгода. Это вот было вот в марте, я писал. Где-то вот в августе, сентябре это все как бы у них там накрылось. Что плывет уже через полгода, а через 1.5 года серьезно станет вопрос о существенных изменениях в правительстве Тимошенко или вообще об отставке всего кабинета министров.
Это было сообщение Владимира Копылова, который зачитывал свои старые прогнозы, да, которые вот, подтвердились в газете «Астролог». Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе на Брестской. Мы говорим об астрологии и политике сегодня. Саша Шабуров поднял очень важную для меня тему, когда он сказал, что астрология – это род психотерапии. И ведь действительно, если мы читаем астрологические прогнозы, они никогда не бывают катастрофическими. Я вот у Алексея Вейнра хочу спросить, он пишет для журнала «Marie Claire», это, в общем, такой глянец для молодых женщин. Вам никогда вот не было такого соблазна? Вы видите, что прогноз-то на самом деле плохой. Написать, что, ребята, да, в общем, ситуация не очень хорошая. Предупредить, что ли, народ о том, что вот у нас там будет теракт или захват Норд-Оста, или там солнечное затмение, или там наоборот, вот эта страшная жара, от которой повысится смертность у людей с сосудистыми заболеваниями. А, Алёш?
С одной стороны, конечно, у каждого издания есть своя специфика, и даже не только у издания есть своя специфика. Вот я могу сказать, что сделав там определенные прогнозы, которые весьма специфически были оценены даже вот некоторыми коллегами, в том числе здесь присутствующим, я понял, что иногда то, что мы пытаемся спрогнозировать, нужно еще адаптировать к восприятию людей. То есть мы можем говорить даже о похожих вещах, об одних и тех же вещах, но назвав какую-то ситуацию неблагоприятной, или назвав ее напряженной, или назвав ее там требующей каких-то там более активных действий, да, мы вроде бы все говорим про одно и то же, но в одном случае мы вызовем просто отторжение и нежелание даже нас слушать и понимать и принимать вообще, о чем идет речь, да, а в другом случае мы вроде бы получаем адекватную какую-то отдачу от этого. Поэтому, что касается журнала «Marie Claire», конечно, я там в основном говорю о чем-то в мягкой форме, так, чтобы это было понятно тем дамам, которые это все читают.
Спасибо, Алексею Вейнра. Наталья Черкова хотела выступить.
О психотерапевтическом действии прогнозов. Я, поскольку с 99-го года непрерывно их пишу, раздумывала над этим. Для кого я пишу? Во-первых, конечно, человек всегда в силу своего, пожалуй, характера, психологического типа, выдумывает себе определенную аудиторию, к которой он обращается. И я, например, четко осознала себе, что да, у моих прогнозов Есть психотерапевтическая задача. Это не значит, что они хоть в чем-то неправдивы. Нет. Но строю речь я так, чтобы прогноз оказывал, с одной стороны, где-то предупреждающее действие. Я не ухожу от информации. И если действительно, вот как сейчас у нас позиция Марса к Нептуну и сплошные проблемы у нас, катастрофы, то, конечно, я упоминаю, что это период, ну, я иногда так говорю, для МЧС будет много работы. А после этого всегда стараюсь дать какую-нибудь позитивную фразу.
Спасибо, Наталья Чиркова, за это сообщение. Александр Шабур хотел что-то сказать.
На самом деле, астрология – это только психотерапия и ничего кроме. Я не хочу сказать, что астрологи, они обманщики. У нас ведь все люди честные. Все хотят быть честными. И даже политтехнологи, они начинают верить в то, за что они получают деньги, да. И каждый разрабатывает какую-то свою очень стройную, убедительную мифологическую систему. У астрологов там Марс, Венера, там подобное. У публичных политиков там во всем виноваты либо евреи, либо КГБшники. И мне там хочется, чтобы те, кто это слушает, они не углублялись в эти мифологические системы с головой, чтобы у них все-таки хоть чуть-чуть своего оставалось. Мы не должны чувствовать себя персонажами чужих галлюцинаций. То есть помимо каких-то метафор звездных, есть еще как бы земля. Есть ваши мамы, папы, огород там и картошка. Вы лучше идите на огород, выращивайте свою картошку, чем читать о каких-то там прогнозах на 2008 год, описанных поэтическим языком. Ходите по земле, не думайте о чужих метафорах.
Вот это было зажигательное выступление Александра Шабурова. Ну, может быть, коротко ему ответит Корене Деланян.
Коротенькая реплика. Для тех, кто копает картошку, пожалуйста, они могут читать сельскохозяйственный астрологический календарь и по нему определять, когда ему лучше копать, а когда лучше, значит, полоть, а когда лучше консервировать. Теперь относительно журнально-газетных прогнозов. Это особый жанр астрологический, и его нельзя путать с огромной аналитической работой, о которой говорил Евгений Николаевич, потому что, когда мы говорим о прогнозе для политика, для страны, для какой-то группы людей, это огромная аналитическая работа, огромная. И когда, например, журналисты просят, дайте нам вот прогноз там, на 2007-2008 год, на самом деле они хотят развлечений, вот, легкой добычи. Я, например, считаю, что для того, чтобы такой прогноз сделать, надо очень много поработать. И не каждый астролог может эту работу сделать. Газетные прогнозы, да, они нам что-то такое говорят, хорошее или очень хорошее, но просто это не надо путать с тем, что делает астролог, когда делает настоящую серьезную астрологическую работу.
Карина Александровна, вы не возьмете на себя ответственность сказать, что будет в 2008 году?
Да, возьму. Все будет хорошо.
Спасибо. Давайте прогнозируем.
Значит, да. Вначале будет 2007 год, будут думские выборы. На них с большим преимуществом победит «Единая Россия», условно. Кроме того, в Думу пройдут Коммунистическая партия Российской Федерации, Либерально-демократическая партия господина Жириновского и некая «Родина-2», которая исполняет роль пожирателя коммунистических голосов. Ее роль может сыграть либо Народная партия господина Гудкова, либо Российская партия жизни, всеми нами уважаемого спикера Верхней Палаты. Либо, может быть, какой-нибудь еще новый проект, который сходу создадут перед непосредственно выборами, как, собственно, создали Родину. У них функция очень простая – пожирать коммунистические голоса. Вот и все. Они их и пожрут. Потом будет 2008 год, на них победит... Мне трудно сказать, кто это будет. Я предполагаю, что это будет некий, допустим, Дмитрий Владимирович Иванов, который победит в первом же туре с большим перевесом голосов. Там что-нибудь не меньше 55% он возьмет. С большим отрывом от него ниже будут идти коммунисты, опять же, некий пожиратель коммунистических голосов, чью роль господин Глазев играл, ну и какие-нибудь символические игрушечные кандидаты, может быть, даже Владимир Вольфович тряхнет стариной и снова выставит свою кандидатуру, чтобы получить там положенное количество тумаков от партии власти.
Спасибо политологу Станиславу Радкевичу. Ну, давайте к астрологам обратимся. Алексей Вейнра, ваш взгляд на проблему 2007-2008?
Обозревая астрологическую ситуацию, можно сказать, что 2007 год, он выглядит несколько более ярко, чем 2008. Вот, в это время, вероятно, действительно какие-то этапные такие и достаточно позитивные события и изменения в структуре государства, в устройстве и так далее. Вот. И я думаю, что даже если действительно президентские выборы будут происходить в 2008 году, как это запланировано, мы уже, в общем, к концу 2007 года будем прекрасно себе представлять, кто это будет, зачем он нам там нужен и так далее и тому подобное. Вот. А что касается 2008 года, то вот с моей точки зрения он примечателен как раз тем, что вот никакого сюрприза не произойдет.
Спасибо, Алексей Войнра. Александр Шабуров.
Ничего в ваших прогнозах из лексикона астролога я не услышал. Вы говорите только то, что может любой человек прочитать в газете. Именно политолог, социолог и т.д. Где влияние Марса, где Венера?
Все-таки вот как бы считается достаточно неэтичным в среде астрологов, говоря на какую-то аудиторию, не имеющую такой подготовки, аргументировать вот какими-то Марсами и Венерами, потому что вы все равно не поймете, и получится какое-то шаманство и гамлание, как вот вы пытались сказать. Поэтому, обращаясь вот к вам, к аудитории радио, мы говорим простыми человеческими словами.
Ответил Алексей Войнра. Пожалуйста, я бы хотела Наталью Черкову послушать.
Я к Алексею присоединяюсь. Достаточно грустно слышать всегда такие ожидания. Это, опять же, народ хочет цирка.
Спасибо, Наталья Черкова. Владимир Копылов.
Хотел обратить внимание слушателей и политологов, что в конце 2007 года и 2008 году существенно изменятся астрологические тенденции. И потребуются новые какие-то лозунги, новые подходы, создание нового образа, нового имиджа кандидатов, которые хотят представить, продвинуть. Основной акцент, я считаю, что вот в соответствии с этими тенденциями, должен быть поставлен на практичности, ответственности, четкости, конкретности выполнения обещаний и дел. Теперь, чтобы человек получил вот серьезное количество голосов, вот именно в этот момент, вот конец 2007-2008 года, там планета будет в земных знаках, нужно конкретные дела, показать, что человек сделал, что он сделает, и доказать, что он это может сделать.
Владимир Михайлович, а то народ не проголосует?
Ну, лично я понимаю, например, с астрологической точки зрения, о чем говорит Владимир Михайлович.
Да, да.
Он говорит о Сатурне, который будет на студии
Плутон...
гороскопа России.
Да, и Плутон будет да. тоже в Козероге, то есть земных знаков, то есть нужна практичность, конкретность, вот как раз ответ да. нашему художнику.
Юпитер будет у нас тоже в Козероге,
да.
то есть это хорошая планета.
Да.
Так, да,
Сатурн в Деве.
Да, да, вот, вот. Это говорю, это на асценденте России. Да.
Более того, и Плутон туда войдет
вот.
К марту 2008 года.
Будет
бать
в Монтоме.
Хотели цирк получить.
По поводу Луны. Это надо посмотреть по эфемеридам да. поточнее. Но обычно, когда мы говорим о прогнозах для больших групп, для больших коллективов, мы в первую очередь обращаем внимание на так называемые медленные планеты. И на те планеты, которые формируют лицо будущего события.
Спасибо, Карина Деланян.
Один вопрос к коллегам. Они в своем предвидении будущего России, вы видите ее как? Как единое целое или как осколки?
Вот это вопрос Станислава Радкевича.
Хотелось бы видеть как целое.
Отвечает Владимир Копылов. Давайте мы Алексея Войнра послушаем.
Что касается России или ее осколков, мне кажется, что очень сложный и тяжелый момент, в принципе, уже прошел для России, когда действительно была вероятность какого-то слома, и сейчас уже на какое-то такое ближайшее обозримое будущее, все-таки мы можем говорить о более-менее единой России, а не об осколках.
Это было выступление Алексея Войнра. Вот я бы хотела, чтобы выступил сейчас Евгений Колесов со своим прогнозом 2007-2008.
У меня нет прогноза. Я работаю с индивидами, а не со странами, не с регионами.
Спасибо большое, Евгений Николаевич, за это выступление. Григорий Заславский.
Ну, у меня, естественно, никакого прогноза быть не может. Единственное, что, как я понимаю, еще очень важно истолкование прогноза. Потому что, поговорив с разными астрологами, в том числе и на эти темы, я все-таки для себя истолковал слова Левина, одного из самых уважаемых в этом профессиональном сообществе человека, что все-таки примерно с 2012 до 2014 года опасность распада России все-таки существует. Но это я так истолковал его слова.
Нет,
может
нет,
быть,
нет,
я неправильно понял.
Нет, вы неправильно поняли. Тот прогноз, о котором идет речь. Он готовился в свое время там для телевидения, я там тоже принимала участие. Нет, там речь шла о том, что 2014-2015, вообще, это, так сказать, там немножечко этот период размазан, где-то до 3 лет, до 2017 года, мы говорили о том, что в этот период, возможно, у России появится новый, более хороший гороскоп, чем тот, который мы имеем сейчас на сегодняшний день. А угу. На сегодняшний день мы, вот я лично работаю с гороскопом Беловежских соглашений и вот спуска подъема флаг, я работаю с этим. Он очень плохой. И он весь как раз как бы вот заточен под распад, под вот такое разрушение государства. Где-то вот от 2014 до 2017 года в этот период может проявиться совершенно новая тенденция, когда мы можем работать с другой картой.
Вот это было существенное выступление Карине Деланян. Станислав Радкевич.
Карине говорит вот про какую карту. Как раз к середине следующего десятилетия по-настоящему дозреет российский средний класс. И вот этот процесс уже нельзя будет остановить ни всеми тремя или даже 33 каналами телевидения, ни радио, ни компьютером, ни всеобщим гипнозом. Он все равно себе заявит, все равно превратится в класс для себя, выставит лидера. И тогда будет переломлена траектория развития России.
Спасибо политологу Станиславу Радкевичу. Свобода в клубе на Брестской. Астрология и политика. За нашим столом сегодня были президент Лиги независимых астрологов Карине Деланян, Алексей Вейнра, руководитель астрологического объединения «Созвездия» и астролог, пишущий для журнала «Мари Клэр», практикующий астролог Наталья Черкова, Евгений Николаевич Колесов, представитель Высшей школы классической астрологии, Владимир Михайлович Копылов, главный редактор журнала «Астрология и газеты», астролог, политолог, политконсультант, доктор политических наук Станислав Радкевич, руководитель департамента аналитики Центра политических исследований Николо М., художник Александр Шабуров, журналист, театральный критик, обозреватель независимой газеты Григорий Заславский, автор политического кабаре .док. Астрология и политика. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили, коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11855, 15280 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».